Лютеранская волна. Евангелическая лютеранская церковь Европейской части России и радио Теос представляют проект «Лютеранская волна».
Здравствуйте, дорогие друзья! Действительно, в эфире «Лютеранская волна». Сегодня 19 февраля. У микрофона Юлия Виноградова. Я с большим удовольствием представляю вам мою сегодняшнюю собеседницу. Она была уже в нашей студии, по-моему, даже не один раз. Вот, но долгое время мы не могли вас у нас видеть. А вот теперь... вы с нами. Это Наталья Федоровна Боровская. Наталья Федоровна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я вас представлю коротко. Я думаю, что наши слушатели вас помнят и знают, но все-таки. Наталья Федоровна, кандидат искусствоведения, искусствовед, историк культуры, профессор Российской академии живописи, ваяния и изотчества, преподаватель Государственного художественного института имени Сурикова и РГГУ. Кроме того, Наталья Федоровна преподает в лицее, учитель международных...
Мировой
художественной культуры. А вот что такое оргкисе?
Оргкисе – основа религиозных культур и светской этики.
Вот как серьезно. Да. Но дайте я еще немножко почитаю, вот, потому что тут очень интересно. Значит, вы закончили Московскую государственную консерваторию имени Чайковского, Московский государственный университет имени Ломоносова, так, общий стаж работы – большой уже, большой. 31 год.
Ну, больше.
Там, больше. 35. Значит, это устаревшие сведения. Вот, кандидат искусствоведения. Так, вы еще закончили Свято-Филаретовский православно-христианский институт. Так, и награды и почетные звания, тоже сейчас все скажу вам. А заслуженный учитель Российской Федерации, почетный работник общего образования Российской Федерации, победитель конкурса «Грант Москвы» в сфере образования в 2011 году, победитель в конкурсе «Лучшие учителя» в ПНПО. Что такое ПНПО?
ПНПО, вот мне очень стыдно, но я не помню.
В общем, это какая-то очень серьезная аббревиатура.
Аббревиатур так много.
Да. А вот я вот вас полностью представила, по крайней мере, то, что можно почерпнуть в открытых официальных источниках. А вот сегодня у нас очень интересная тема для разговора. В 2018 году, как раз в марте, между прочим, была презентация вашей книги. Это была первая часть книги вот этой. «Очерки по истории христианского искусства». Та была часть первая, а вот в этом году вышла часть вторая. Вот так вот она выглядит, дорогие друзья. Вот, это вторая часть книги. Я очень рада, что она вышла, кроме всего прочего, потому что там рассказывается об искусстве реформации. Но к этому мы немножко позже вернемся. Наталья Федоровна, а вот расскажите, как у вас, собственно говоря, ну, созрела идея этой книги? Вот первая часть была, вторая часть. Какая была работа над этой книгой? Что легло в основу?
Ну, я уже писала в предисловии к первой части, что фундаментом стали вопросы моих учеников, студентов и слушателей научно-популярных лекций, которые я читала как просто для любителей искусства, так и в сугубо церковной среде, в рамках разных просветительских проектов на уровне приходов. Угу. И тематика как раз определялась этими вопросами, потому что людей интересовали проблемы иконографии, то есть проблемы художественных канонов, по которым создаются произведения христианского содержания, проблемы взаимоотношений художника с сакральным текстом, прежде всего с текстом Библии, а также проблемы развития той или иной темы, вопросы библейской тематики, о географии, то есть сцены из жизни святых, разного рода богословские коллизии и идеи, как они преломляются в сознании художника конкретной эпохи, конкретной церковной принадлежности, а также художника конкретного стиля, как проблемы христианской жизни и христианская тематика как таковая видится в контексте именно художественного творчества, стилевого направления, того или иного вида искусства, его технических и чисто таких живописных или скульптурных особенностей.
Угу. То есть, в общем, эта книга, так сказать, вышла из опыта ваших лекций, вашего преподавания.
Да, это из опыта диалога с людьми, слушателями, учениками в ходе уроков, которые задают вопросы, там, студентами в ходе лекции и другими людьми. Это опыт диалога с людьми, ну, скажем так, не всегда близкими и христианской жизни вообще, и какой-либо церковной традиции в частности.
Угу.
Люди, кстати, которые находятся далеко от того и от другого, часто задают очень глубокие вопросы, актуальные и для воцерковленного человека. Более того, в этой среде, в среде такой просто культурной, интересующейся художественным творчеством и, в частности, духовными исканиями художников, эти вопросы часто волнуют людей больше, чем даже людей воцерковленных, живущих активной религиозной жизнью. И эти вопросы, я считаю, актуальны для всех.
Это очень интересно. А вот такой вопрос. Вы же читаете лекции, ведете семинары, и для очень взрослых людей в рамках московского долголетия.
Да.
Да, правда? А вот, и для людей, скажем так, среднего поколения, ну, скажем, в том же Институте Святого Фомы.
Да.
Да, и для совсем юных созданий, которые вот у вас в лицее. А... Ну, понятно, что в Институте Святого Фомы все-таки люди воцерковленные и верующие.
Не всегда.
Не всегда.
Приходят часто люди, скажем так, верующие, но далекие от воцерковленности, принципиально не желающие воцерковляться. Просто им интересно.
Угу. Так, тогда вот такой вопрос. А в восприятии религиозного содержания, содержания веры даже, я бы сказала, которое есть в этих произведениях, о которых мы сейчас с вами будем еще говорить, и о которых начали говорить, какая разница между людьми старшего возраста, вот московское долголетие, там людьми среднего возраста, и молодыми людьми? Есть какая-то разница в их восприятии, в постановке вопросов, ну и так далее?
Есть. Люди старшего поколения, скажем так, больше подвластны влиянию каких-то традиций и шаблонов. Конечно, нельзя здесь делать никаких обобщений, все люди разные, но некие, скажем так, гипотетические выводы сделать можно. Одно дело, когда христианское искусство воспринимает человека с уже неким опытом общения с христианством, неважно, в контексте той или иной церкви или вообще вне церковного контекста. Он часто смотрит на произведение искусства в свете своих представлений о церкви и своих представлений о вере. Такие люди больше задают вопросов формата «а вот это не грех? А вот это не гордыня?» Школьники и студенты тоже могут такое спросить, безусловно, потому что среди них тоже есть люди разного воспитания, из разных семей, с разным отношением к религии, к церкви, к вопросам веры. Но их больше интересует не соответствие произведения тому или иному церковному формату, не вопросы греха, гордыни или вопросы нарушения канонов. Их больше интересует именно искание художника и искание эпохи. Они больше задают вопросов о том, чего человек добивался, почему он хотел узнать ту или иную вещь, что заложено в самом сюжете. Например, уроки в лицее по творчеству Леонардо да Винчи обрываются, я имею в виду уроки именно мировой художественной культуры в узком смысле, как уроки по искусству. Эти уроки заканчиваются в момент, когда мы начинаем смотреть «Тайную вечерю». Очень многих интересует гораздо больше мотивы предательства Иуды, чем композиция Леонардо да Винчи как произведение искусства. Бывает так, что приходится этому посвящать весь урок. Старшеклассники в этом плане очень интересные. Они, например, могут спорить с Иисусом Христом. То есть им рассказываешь какой-то евангельский сюжет, А они начинают этому действиям Христа, его словам искать какую-то альтернативу, не соглашаться или, наоборот, соглашаться, но задавать вопросы. А почему он это говорит? А почему так или иначе? А разве это правильно? Сами того не замечая, они часто ведут очень глубокий диалог с Богом. Им это легче, чем людям более старшего поколения. А потом вот люди совсем уже зрелые, они же еще Советский Союз помнят, когда обо всем этом открыто говорить было нельзя. И там психологических барьеров больше и больше удивления и недоумения перед действиями художника, чем у человека молодого. Даже не атеистические там воззрения советского времени, а именно сам факт постановки неких барьеров и ограничителей, он больше, конечно, влияет.
Наталья Федоровна, теперь у меня такой очень важный, мне кажется, вопрос. Я очень всегда любила изобразительное искусство, и тогда еще в журналах «Огонек» были развороты. Я их все помню и читала с удовольствием, и потом ходила и в галереи, те, которые были доступны, там «Эрмитаж», предположим, «Русский музей», «Третьяковка» там, и так далее. Вот. И все, что я читала, искусствоведческую литературу, которую я читала, может быть, ее было не так много, но все-таки всегда я никогда не читала, не видела такого подхода к изобразительному искусству, который вот есть у вас. И мне кажется, что это, в общем, достаточно уникальная вещь. Может быть, я. Может быть, не уникальная, может, вы меня поправите, может быть, еще кто-то работает в этом же направлении. Но мне кажется, что это достаточно уникальная вещь, когда искусствовед смотрит на живопись, на архитектуру, на скульптуру с точки зрения верующего человека, во-первых, с одной стороны, обладающего знаниями по изобразительному искусству, по истории и так далее, и так далее, а с другой стороны, вы рассматриваете эти произведения именно с точки зрения веры, с точки зрения духовности. Вот как это все произошло? Может быть, вы как-то прокомментируете? Вот.
Но скажу сразу, что это путь не новый, хотя достаточно редкий. Это такой узкий путь для искусствоведческой науки, чреватый определенными опасностями, но, как мне кажется, необходимые. Есть и были искусствоведы, которые этим путем шли. В частности, у нас в России был такой очень серьезный специалист по древнерусскому искусству Николай Николаевич Третьяков, который много лет преподавал в Институте имени Сурикова и во ВГИКе. Так вот, он даже в советское время не скрывал своих глубоко православных христианских позиций, и свои научные тексты писал именно с позиции православного христианина. У него часто были достаточно субъективные оценки западного искусства. Он считал, что там прежде всего надо рассматривать высокое мастерство живописца, а христианская составляющая, как он писал, например, о Боттичелли, чужда русскому православному человеку. Это была его позиция, с которой, понятное дело, можно спорить, но она была позицией христианина, и он ее не скрывал никогда. Ни в советское время, ни в постсоветское. Он всегда был самим собой. И были люди, которые потом писали, что лекции Николая Николаевича впервые заставили их задуматься о вере. А также о вере как содержании произведений искусства. Ну, из западных ученых на первом месте в этом плане стоит один из крупнейших специалистов XX века, австрийский искусствовед Ханс Дельмайер, который был глубоко верующим католиком и который вообще смотрел на все искусство, в том числе и на светское, с позиции веры. И искал не больше, не меньше, как скрытое присутствие Святого Духа в любом художественном произведении, независимо от его содержания. Причем искал научными методами. это, скажем так, немецкоговорящий специалист, он себе профессионального волюнтаризма никогда не позволял. Он всему искал научные обоснования. И ему удавалось добраться до духовных глубин произведений, которые, казалось бы, ну, совершенно про другое. Например, картины Вермеера «Аллегория живописи», где просто изображен художник, пишущий модель. Потрясающая совершенно статья, она переведена на русский, где он докапывается до сокровенного христианского содержания этой картины как образа художника, пишущего свет Божий. И свет Божий как составляющий искусства, в принципе. Вот ни больше, ни меньше. То есть такой путь существует. Он был создан замечательными специалистами задолго до меня. Но вы правы, очень мало кто решается по этому пути идти. По целому ряду причин. Во-первых, ну, я сейчас возьму больше наше отечественное искусствознание, хотя в других странах эти проблемы, я думаю, может, в меньшей степени, но тоже есть. Проблема первая. Эти позиции, позиции взгляда на искусство глазами веры, многим кажутся не совсем научными, потому что по многим вопросам, связанным с личной верой художника, духовностью заказчика, какими-то, скажем так, взаимоотношениями художника и церкви, по многим таким проблемам нет письменных свидетельств. Например, от Рембрандта, от великого мастера, ничего не осталось свидетельствующего о его религиозной жизни. И, в частности, некоторые факты его личной биографии, например, то, что он жил с женщиной без венчания, или то, что он очень часто отходил от традиции своей церкви в подходе к религиозному сюжету, например, заставляли некоторых искусствоведов считать, что он вообще верующим не был. Караваджо, который злоупотреблял...
Разными вещами.
Докатился до убийства и так далее. Тоже, например, нашим искусствоведам долгое время представлялся чуть ли не атеистом и борцом с церковными канонами, разными ограничениями и прочими реалиями церковной жизни. И не только у нас. Например, труд, научный труд, показывающий глубокую связь Караваджо с посттридентским католическим богословием, и в частности богословием искусства. Первый такой фундаментальный труд появился в Соединенных Штатах только в 2015 году. Видите, сравнительно недавно. Второй момент. У искусствоведа и так очень много проблем. Я вот об этом написала. Проблемы анализа именно творческой составляющей, профессиональной составляющей, реставраторские исследования в области техники создания произведения, установление даты, атрибуция. Наконец, проблемы экспертного характера, отделение подлинников от подделок. Это все вопросы такой сложности, решая которые искусствовед не имеет чисто технически возможности дойти до веры. Это некая, скажем так, периферическая проблема по сравнению вот с тем, что считается вот чистой наукой, проблемами художественного, стилистического анализа. Даже анализ канона, анализ иконографии, он очень часто идет вне, скажем так, контекста личного такого духовно-эмоционального подхода художника как верующего человека. Многим ученым на полном серьезе представляется, что вот художник получает заказ на произведение, неважно, в какое время он живет. Он берет некий, скажем так, шаблон, некую иконографическую схему. Или заказчик эту схему требует, он ее берет и работает чуть ли не механически. Потому что это уже отработанный сценарий, он должен выполнить, и это для него просто вот такой профессиональный процесс, дающий ему заработную плату. То есть если такой взгляд на искусство, вот именно христианское. Потом, конечно, знаете, если взять вот отдельно наше искусствознание, у нас очень сильная искусствоведческая школа 20 века. У нас есть гениальные историки искусства, которые умудрялись вот в непростые советские времена доносить определенные духовные реалии. Виктор Никитич Лазарев, его ученица, вот недавно, к сожалению, нас оставившая, Ольга Сигизмундовна Попова. Борис Робертович Виппер, Виктор Николаевич Гращенков. Я могла бы длинный как бы список составить великолепных специалистов, которые замечательно исследовали и искусство Ренессанса, и искусство Византии, и Древнюю Русь, и так далее. Но даже у них иногда, я не говорю уже об их последователях, но даже у таких крупных ученых, ну не у всех, но у некоторых, иногда проскальзывает вот такая вот нотка, что, конечно, знаете, я сейчас процитирую довольно вульгарное высказывание, но отголоски вот этой мысли советского времени, они чувствуются до сих пор. В одном популярном журнальном издании 60-х годов было написано: «Рембрандт, конечно, вынужден был писать картины по Библии, но не за это мы любим великого художника».
Это же прям как анекдот звучит.
Это анекдот, но тем не менее, вот что не за это мы любим великого художника, осадок вот такого подхода, его можно встретить и в формате высокой науки. Мы до сих пор еще, несмотря на большие продвижения в этой области, но на 100% мы до сих пор не избавились от ощущения, что, работая над произведением христианского содержания, художник о творческой, технической составляющей думал больше, чем о духовной. Либо о духовной думал заказчик, а художник был только механическим исполнителем. И что на самом деле ему было важно что-то другое. А вот это там... сюжет из Евангелия, там, жизнь святого или что-то еще, но это некая вот, ну, вынужденная условность, в которой он должен существовать, потому что, как это, было такое время.
Ну, понятно, предлагаемые обстоятельства такие были. Да, интересно. Да, это очень интересно. Ну, давайте мы сейчас... подойдем уже к самой книге, вот, потому что половина передачи уже прошла. Я напоминаю вам, дорогие друзья, вот эта книга «Очерки по истории христианского искусства, часть вторая». Вы можете прийти к нам 8 марта, и Наталья Федоровна приедет к нам в Кафедральный собор Святых Петра и Павла на презентацию своей книги, будет презентовать свою книгу для нашей общины, и, конечно, все другие тоже могут прийти и поучаствовать, и купить эту книгу. Наталья Федоровна, ну вот давайте мы к этой книге с вами перейдем. Вы здесь рассказываете, пишете о разных этапах становления искусства, о разных эпохах. Но я бы хотела, конечно, сегодня поговорить о пятой главе «Реформация и искусство. Вызовы и новые пути». Вот. А мне кажется, это как раз будет интересно нашим слушателям, уж, конечно, нашим прихожанам. Наталья Федоровна, вот вы изучали искусство реформации. Какие бы вы назвали, ну, скажем, с одной стороны, истоки искусства реформации, проблемы, которые стояли перед художниками, вот обрисовать как-то вот этот вот, ну, как бы историческо-культурный фон возникновения вот искусства реформации?
На мой взгляд, искусство реформации формируется двумя составляющими. Ну, безусловно, церковными требованиями, которые ни один, даже самый смелый мастер никогда не игнорировал. Безусловно, вот этой складывающимся, вот этим складывающимся в контексте молодых протестантских церквей пониманием искусства, эстетикой, и, безусловно, каждый художник руководствовался, на мой взгляд, конкретными требованиями, выдвигавшимися отцами реформации, и Мартином Лютером, и Жаном Кальвином, и их сподвижниками. Они на эти темы высказывались, эти высказывания очень конкретные, они показывали художнику очень определенно и ясно путь, не только по которому должен он следовать, но и путь, по которому должны следовать потенциальные зрители, покупатели и прихожане. Так. Вторая составляющая – безусловно, личные искания художника как христианина. Конечно, живописец или скульптор – не духовное лицо, не проповедник. Он никогда не ощущал себя христианским миссионером. Он им сознательно никогда не был. Он профессионал, прежде всего. А как христианин, такой же ищущий человек, как другие, и такой же прихожанин общины той или иной. Но у него и в силу его профессии, и в силу обостренного эмоционального отношения к Богу, к Священному Писанию и к церковной жизни, у него, конечно, совершенно особые внутренние отношения с Богом. Лично мне очень интересен сам процесс формирования протестантского подхода к искусству, который, парадоксально, на первых своих этапах не зависел прямо от конкретных требований, выдвигаемых уже лютеранской или кальвинистской церковью. Вот я в своей книге употребила такое странное, на первый взгляд, парадоксальное утверждение, что, в частности, Альбрехт Дюрер во многом стал в своем творчестве лютеранином до Лютера. Хотя он даже официально не был прихожанином лютеранской церкви, он не расстался с католической церковью, он сохранил в полной мере свое пребывание в ней именно как воцерковленный христианин. При этом он был связан очень уважительными личными отношениями с Лютером, писал его портрет, он писал портрет Филиппа Меланхтона, причем и живописный, и графический. Оба совершенно замечательные. И его искание Бога, его понимание отношений христианина и Святого Писания, например, они складывались в конце 15-го, в первые годы 16 века. То есть реформацию он встретил зрелым христианином, зрелым художником, который очень хорошо понимал, что ему нужно в этой сфере, в сфере духовного диалога художника с Богом. И мне кажется, что некоторые посылы, исходящие от лютеранства, просто ответили на его очень важные вопросы и духовные запросы. Прежде всего, на вот это его право, которое он в себе ощущал, право субъективного диалога с Христом, в котором он себя, как христианина, ставил на очень высокую ступень. Ведь если взять автопортреты Дюрера, о которых я пишу там специально, хотя формально это произведение светского содержания, ведь фактически это автопортреты другого Христа. И хотя термин «другой Христос» он очень активно применим к католической традиции. Другим Христом называли святого Франциска Ассизского за стигматы и за стремление подражать Христу в радикальной бедности. Но, тем не менее, это ведь не только прерогатива одной церкви. Это некое общехристианское понятие, и это некий антропологический идеал, к которому должен стремиться каждый христианин. Так вот, у Дюрера это выражалось вот в таком формате. Он писал себя в буквальном смысле похожим на Христа, в композициях, близких иконографиям Христа и так далее. Почему? Потому что он постоянно искал Христа в себе, независимо от своей жизни в церковной общине. То есть вот это вот установление личного диалога, восприятие жертвы на кресте, как жертвы, спасающие его и превращающие его, Альбрехта Дюрера, в другого Христа, это фундаментальная основа, на мой взгляд, его творчества. И это очень созвучно и лютеранским исканиям, и протестантской традиции в целом. И многие художники подошли к эпохе Реформации уже с каким-то зрелым видением христианским и искусства, и духовности, и так далее. И это, на мой взгляд, очень интересная вещь. Мне кажется, что художник – сотворец духовной культуры и духовности Реформации наряду с ее основателями, богословами и церковными деятелями. Художник – сотворец протестантских церквей, на мой взгляд, в очень серьезной степени. Хотя он не писал своих 95 тезисов. Его тезисы в его произведениях.
Вы знаете, я даже не знаю, попробую сейчас. Мне очень нравится эта глава о Дюрере и о Лукасе Кранахе. Я сейчас попробую даже, может быть, найти и показать нашим слушателям, нашим зрителям некоторые его вот те Ну, вот очень большой его портрет. Вот. Автопортрет вот этот вот.
Да, здесь он, собственно, пишет из себя по иконописному. Хотя в научной искусствоведческой литературе очень часто встречается точка зрения, что это абсолютно светское произведение, где он экспериментировал с центральной и осевой симметрией.
Угу, угу, угу. Ну да, это он как бы в облике прямо Христа.
Да, да, даже и авторская подпись там расположена в формате византийской иконы. А иконы он мог видеть во время путешествия в Италию. Он был оба раза в Венеции, а там очень почитается византийская иконопись. Я думаю, он прямо в храмах мог видеть иконы, и он взял оттуда такую композицию. Это же композиция Христа Пантократора, почти. Не в полной мере, но похожая.
Да, да, похожая, точно. Дорогие друзья, не буду вам показывать все картины, все репродукции из этой замечательной книги. Я думаю, вы ее купите, посмотрите и почитаете ее сами. Действительно, очень интересная вот эта часть главы о Альбрехте Дюрере, действительно уникальная. И я бы хотела вот перейти к другому, как бы, контексту, к другой теме нашего разговора, о гравюрах и о том, какую роль они сыграли, гравюры, которые художники, как сказать, творили, да, или как вот они, как это называется, когда на гравюры
создавали. Резали, потому что художник вырезает изображение по поверхности либо металлической, либо деревянной, а потом печатает.
Какую роль сыграли гравюры? И, в принципе, раньше ведь гравюры тоже были, то есть они стали, ну, их больше стало именно со времен Реформации, именно гравюр, да?
Сложно сказать. До Реформации немало художников занималось графикой. В частности, хорошо известны графические иллюстрации Боттичелли к «Божественной комедии». Кроме того, к графике относятся также и многочисленные упражнения в области рисунка. И хотя где-то до нового времени рисунок не рассматривался как самодостаточное произведение, но рисунки великих мастеров, их рабочий материал, очень часто такого удивительного качества, что они даже при их жизни рассматривались как нечто большее, чем подготовительный набросок или этюд к живописному произведению. Рисунки Микеланджело – это шедевр, даже если он только наметил какие-то общие очертания будущего произведения. Кроме того, к графике можно отнести картон – то есть эскиз будущего произведения в графических техниках в натуральную величину. И к картонам подходили очень ответственно, потому что многие великие мастера создавали картоны для фресок, с которых потом фрески будут переводить на стену их ученики, их мастерские. И поэтому картон должен быть сделан досконально. Это тоже графическое произведение. Но в северных странах, особенно во времена Реформации, графике было придано не только эстетическое, но и духовное, скажем так, социодуховные измерения. Отцами Реформации графические произведения рассматривались как очень важный и демократичный метод художественной евангелизации и популяризации Святого Писания. По разным причинам. Начнем с самой, казалось бы, такой неромантичной, материальной. Гравюра намного дешевле картины.
Конечно.
И доступна всем социальным слоям, включая крестьян, городскую бедноту и людей ниже среднего достатка. Гравюра, скажем так, считалась более популярным произведением, нежели картина или статуя. Хотя с этим я бы поспорила, по сложности духовной символики графические листы часто не уступают картинам. Гравюра, скажем так, более мобильная, камерная по масштабам произведения. А протестантское искусство с особой серьезностью относится к малому формату. Если мы вспомним малых голландцев, то писать маленькую картину — это принципиальная и творческая, и духовная позиция художника, и художественный и духовный запрос общества. А графический лист, он может быть размером со школьную тетрадь. Он может сопровождать человека всюду, стимулировать его размышления над писанием. К тому же, мне кажется, реформация не чужда тезису, сформулированному еще в раннехристианские времена папой Львом Великим, что изображение, ну, он говорил, икона, угу. так, ну, скажем, в широком смысле изображение – это Библия для неграмотного. Иллюстрация – это великолепное разъяснение содержания Писания. Это подспорье тем людям, у которых еще не было навыка самостоятельного чтения Писания. Ведь в католической церкви этот навык существовал, эта традиция была очень глубока, но это была традиция прежде всего интеллектуальной элиты. А отцы реформации, как известно, хотели, чтобы Писание понимал и умел над ним размышлять каждый, независимо от его материального или социального
да,
уровня.
Библия в каждом доме.
В каждом должна доме быть. Да, должна быть, независимо кто ты. Человек, едва умеющий читать и писать, или знатная особа, или богатый купец, который живет во дворце, не уступая в своем образе жизни дворянину. Библия в каждом доме. Очень многие люди в Германии в первой половине XVI века, которые не могли позволить себе дорогостоящее иллюстрированное издание Библии, покупали текст отдельно, а иллюстрации отдельно.
Угу.
У Дюрера, например, у того же... Кстати, эту практику он ввел в художественный обиход, опять-таки, до официального начала реформации. Вот его самые знаменитые графические циклы по Евангелию «Жизнь Марии», угу. а также «Большие и малые страсти», они же до реформации-то появились. И дальше они просто переиздавались и распространялись. То есть художник опять-таки пришел к этой идее, ну, чуть ли не раньше, угу. чем богослов. И художники практиковали как раз именно графические циклы на какую-то определенную тему. Там «Страсти Христовы», угу. «Рождество», «Проповеди Христа». Или там «Жизнь 12 апостолов», вот что-нибудь такое. И создавали графические листы, они продавались отдельно. Причем ведь издания эти тоже могли быть разными по цене, разными mm-hmm. по размеру.
Mm-hmm.
Можно купить маленькие, маленького формата, можно купить большой графический лист. Все в зависимости от твоего достатка. Ну и, конечно, очень важная духовная составляющая графики. Гравюра создает для человека того времени ощущение пребывания наедине с Богом. Вот когда произведение не на стенке висит, а ты держишь его в руках, сидя за столом, независимо от окружающего тебя контекста, возникает пусть ненадолго ощущение, что Бог пришел к тебе, и Он объясняет тебе, рассказывает тебе свою жизнь на понятном тебе языке. Вот это искусство линий,
угу.
оно располагает человека к интимному диалогу с Богом. И великие мастера графики, вот такие, как Дюрер, тот же Хольбайн-младший, угу. Рембрандт, это прекрасно понимали. Вот если вы посмотрите на афорты Рембрандта, они очень интимны по посылу, по эмоциональному посылу, заключенного в них, по подаче uh-huh, зрителю. Uh-huh. Это произведения, написанные, созданы для одного человека. А это, я думаю, для духовности реформации очень важно.
Да, действительно. Я как-то об этом раньше не задумывалась.
То есть это послание, адресованное тебе конкретно. И это, опять-таки, это ведь общехристианское требования, и это общехристианский такой посыл, ведь человеку очень важно сформировать в своей жизни баланс общения с Богом в разных форматах, индивидуальный и общинный. Вот эта вот гармония общинного угу, и личного, угу. ее не так просто выстроить. И очень большие драмы случаются, когда происходит в христианской жизни крен в одну или в другую сторону. Вот искусство позволяет прийти к внутреннему равновесию во взаимоотношениях с общиной и в личном контакте с Богом. Потому что в искусстве есть колоссальный, скажем так, разброс жанров, форм от фрески до гравюры, который mm-hmm. ставит тебя в разную позицию. в позицию как бы восприятия в через произведение искусства общей позиции церкви и в личный диалог. Графика в этом плане, конечно, очень такое субъективное искусство. И оно в этом плане необходимо. Необходимо, опять-таки, всем.
Это очень интересное.
Причем, вы знаете, вот интересный пример. У того же Рембрандта сплошь и рядом встречаются общие сюжеты для живописи и графики. То есть он может одну и ту же тему разрабатывать и там, и там. «Возвращение блудного сына», «Христос в Эмаусе», «Сцены из жизни царя Давида». У него есть и в афортах, и в картинах. Но он никогда их не взаимозаменяет. У него никогда картина не копирует композицию афорта, а афорт никогда не бывает отголоском картины. Он везде этот сюжет поворачивает как-то по-своему. Это разные произведения и разное понимание текста.
Да. Наталья Федоровна, спасибо за такую интересную, мне кажется, беседу. Время у нас еще есть, буквально 9 минут, поэтому... Я хочу вот к чему еще вернуться. Вот спасибо большое, что вы рассказали о графике, о том, как она пришла, что называется, ко двору именно в эпоху Реформации. Это была очень, мне кажется, глубокая мысль, очень интересно. И в оставшееся время я бы хотела, знаете, о чем вас спросить? Вот о Лукасе Кранахе. Поскольку Лукас Кранах был личным другом Лютера.
Да. Крестным его ребенка.
Да, 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 да.
И свидетелем на свадьбе.
Да. То есть он очень самым тесным образом общался именно вот с Мартином Лютером. И жили они в одном городе. Но Лукас Кранах был очень богатым человеком. Это был дом богатого очень художника. Он был очень востребован, его произведения. Вот я хотела бы, чтобы вы рассказали именно об этом художнике, о его художественном, скажем так, посыле, что ли, что он, о чем он говорил со своими современниками.
У Лукаса Кранаха я вижу две очень важных вещи. Первое – это художник, который тоже пришел в Реформацию зрелым мастером и зрелым христианином. И он принес в молодое протестантское искусство очень богатый опыт католической традиции. На мой взгляд, Кранах принадлежал к числу тех мастеров, которые сумели донести ту мысль, что, несмотря на очень трагические коллизии во взаимоотношениях двух церквей и во взаимоотношениях молодой реформации и католической церкви, великий духовный опыт католического искусства нельзя протестанту отбрасывать. А ведь опыт отношений молодой реформации с искусством тоже часто принимал трагические формы. Не сразу люди поняли, что делать с искусством. Давайте вспомним трагичную ситуацию иконоборческого погрома в Антверпене в августе 1566 года. Это же трагедия. Погибло все, что было в антверпенских храмах, даже в монастырских храмах. Кранах принес весть о том, что католическая традиция есть традиция общехристианская, которую должен знать каждый христианин. В частности, это отразилось на его подходе к образу Девы Марии. Ведь Кранах – это немецкий Рафаэль. По количеству картин, посвященных Богородице с младенцем, и по художественным принципам, в которых он решал ее образ, вот Богородица как идеал красоты своего времени – это же как бы красавица, подчиняющаяся немецким стандартам красивой женщины. Это все очень близко итальянской традиции высокого ренессанса. Он принес в лютеранское искусство донаторскую композицию, взяв ее из северного возрождения, из католической традиции опять-таки. Второй момент, очень важный, на мой взгляд, для искусства Кранаха. Он является одним из создателей, скажем так, художественной моральной теологии. В творчестве Кранаха очень силен назидательный посыл, а он для искусства реформации очень важный. Он стоит у истоков такого, скажем так, воспитательного подхода к искусству. И вот я заметила такую вещь, что позже в сфере уже глубоко светской живописи наиболее склонные к живописному морализаторству мастера происходят из протестантских стран. Во-первых, Уильям Хогарт, такой вот учитель морали, и он таким себя и считал. И француз Жан-Батист Грёс, который жил в XVIII веке, в период, когда очень остро во Франции встал вопрос о взаимоотношениях с гугенотами. И деятели французского просвещения требовали покончить с нетерпимостью к протестантизму там и так далее. То есть это снова там стало актуально. Кроме того, Жан-Батист Грёс многому учился у малых голландцев, а это художники-протестанты. Кранах один из создателей морального богословия в живописи. Он писал и нравоучительные картины, которые современному человеку часто могут показаться наивными. Например, картины про неравный брак по возрасту. Да, там, да. Молодая девушка и пожилой жених, или там наоборот. Или картины на евангельские сюжеты, в которых он вносил очень сильный морализаторский импульс. Часто даже изменяя немножечко ситуацию, описанную в Евангелии. Вот как в картине «Христос и грешница». Но для христианской традиции вот это нравственное воспитание, понимаете, с одной стороны, это момент довольно-таки спорный, это вопрос дискуссионный. Должно искусство воспитывать? Должно искусство объяснять в сфере нравственности, что такое хорошо, а что такое плохо? Это ведь вопрос открытый. Тем более, что сами художники далеко не всегда были в своей личной жизни образцами морали. Не все были такими добродетельными семьянинами, как Кранах. С одной стороны, это такой вопрос очень неоднозначный. С другой стороны, позиция художника, вставшего на этот путь, заслуживает самого большого уважения. С другой стороны, если художник морализирует, значит, в этом есть потребность у христианской общины. То есть художник отвечает на запросы. И художник идет навстречу своим собратьям, а главное, через художественное морализаторство художник встраивает свое творчество в контекст церковной проповеди. И хотя, как я уже сказала, он не проповедник, но вот этот миссионерский долг, он опять же, он существует для каждого христианина. И особенно он важен, если христианину дано этот долг исполнить через свою профессию, то есть не словом, а делом. Вот Кранах этот долг почувствовал. Он, можно сказать, ответил где-то на духовный призыв, на призыв Бога. И был этому призванию до конца верным. И кроме того, его вот эти морализаторские картины, как и все остальные, они великолепно написаны. Это блистательный живописец. И в этой сфере тоже.
Наталья Федоровна, большое спасибо. Заканчиваем сегодня наш эфир. Дорогие друзья, еще раз вам хочу сказать, что вышла новая книга Натальи Федоровны «Очерки по истории христианского искусства. Часть вторая». Вы ее можете приобрести, ну, наверное, в частности, в Покровских воротах, да?
Да, да, вот, уже есть.
Уже есть. А вот, ну и мы вас приглашаем, конечно, к нам 8 марта отметить первое весеннее... Это первое воскресенье? Нет, это второе воскресенье.
Второе воскресенье
марта.
Да.
Второе воскресенье марта. Прийти к нам и поучаствовать в презентации, послушать. Там у нас будет больше времени. Вот об этой книге Наталья Федоровна к нам придет. Дорогие друзья, мы прощаемся с вами. Сегодня в студии была Наталья Федоровна Боровская, кандидат искусствоведения, историк культуры, искусствовед. И мы говорили об искусстве реформации и о многих важных и интересных вещах. Встретимся с вами в следующую среду. Ну, а сейчас мы с вами прощаемся.
До свидания.
До свидания, дорогие друзья.
Лютеранская волна на радио Теос. Передача подготовлена совместно с Евангелической лютеранской церковью Европейской части России.